Глава 14. Костины мама и тетя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда его мама приходила с работы, она первым долгом проверяла его уроки, а у него все оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтобы мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог остаться, так как тетя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься бестолку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорее свернул в переулок, чтобы она его не увидела. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от нее в чужое парадное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-нибудь в самые отдаленные кварталы города, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему все время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошел в школу. Дни в это время были морозные, и шататься по улицам было холодно. Поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, согревался немножко, а потом отправлялся дальше. Я чувствовал, что все это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партой все время напоминало мне о нем. Я представлял себе, как пока мы сидим в теплом классе, он крадется по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтобы погреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже все время думал о нем, ночью никак не мог уснуть, потому что в голову мне лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. Если б я рассказал об этом Ольге Николаевне, то Ольга Николаевна сразу вернула бы Шишкина в школу. Но я боялся, что тогда все считали бы меня ябедой. Мне очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, и я решил поговорить с Ликой. «Слушай, Лика, — спросил я ее, — у вас в классе девчонки выдают друг дружку?» «Как это выдают?» «Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице?» «Был у вас в классе такой случай?» «Был», — говорит Лика. «Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать ее. Сказала, что родители пришли в школу, но я видела, что это Петрова сломала гортензию и сказала об этом Антонине Ивановне». «Зачем же тебе нужно было говорить? Значит, ты у нас ябеда?» «Почему ябеда? Я ведь правду сказала. Если б не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не была виновата». «Все равно ябеда, говорю я. У нас ребята не выдают друг друга». «Значит, ваши ребята сваливают один на другого?» «Почему сваливают?» «Если бы ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала бы на другого». «У нас, говорю, гортензии не растут. У нас в классе кактусы». «Но это все равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница подумала на Шишкина, и все бы молчали, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина». «А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он», — говорю я. «Он мог сказать, а все-таки подозревали бы». «Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он». «У нас в классе не такой порядок», — говорит Лика. «Зачем нам, чтобы кого-нибудь напрасно подозревали? Если кто виноват, сам должен признаться. А если не признается, каждый имеет право сказать». «Значит, у вас там все ябеды». «Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо нее другую наказать. А она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если б я тоже молчала, значит, я с ней заодно. Разве это честно?» «Ну ладно, — говорю я. Это случай совсем особенный. А не было у вас такого случая, чтобы какая-нибудь девочка не явилась в школу, а дома говорила, что в школе была?» «Нет, у нас такого случая не было». «Конечно, — говорю я, — разве у вас такое может случиться? У вас там все примерные ученицы». «Да, — говорит Лика, — у нас класс хороший. «А разве у вас был такой случай?» «Нет», — говорю я. «У нас, говорю, нет. Такого случая еще не было». «А почему ты спрашиваешь?» «Так просто. Интересно узнать». Я перестал разговаривать с Ликой, а сам все время думал о Шишкине. Мне очень хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сейчас же сообщит об этом в школу, и тогда все пропало. А мама и сама заметила, что со мною что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чем-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей. Но она никогда не требует, чтоб я говорил, а ждет, чтоб я сам сказал. Она говорит, если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю как, мама догадывается. Наверное, у меня лицо такое, что на нем все как будто написано, что у меня в голове. И вот я так сидел и все поглядывал на маму и думал, сказать ей или не сказать. А мама тоже нет-нет, да и взглянет на меня, словно ждет, чтобы я сказал. И мы так долго переглядывались с нею, и оба только делали вид. Я будто книжку читаю, а она будто рубашку шьет. Это, наверное, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине. Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала: «Ну, докладывай, что у тебя там». «Как это «докладывай»?» — притворился я, будто не понимаю. «Ну, говори, о чем хочешь сказать?» «О чем же я хочу сказать?» «Ни о чем я не хочу сказать». Стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всем расскажу, и рад, что мама сама об этом заговорила, так как легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе. «Будто я не вижу, что ты о чем-то хочешь сказать. Ты уже 3 дня ходишь, как в воду опущенный, и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори. Все равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?» «Нет, не в школе, говорю. Да нет, говорю, в школе». «Что? Опять, небось, получил 2? «Ничего я не получил. Что же с тобой случилось?» «Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось». «С кем же?» «Ну, с Шишкиным». «А с ним что же?» «Да не хочет учиться». «Как не хочет?» «Ну, не хочет и все». Тут я увидел, что проговорился. И подумал: «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдет в школу и скажет учительнице?» «Что же, Шишкин уроков не делает?» — спросила мама. «Двойки получает?» И я увидел, что не совсем еще проговорился, и сказал: «Не делает. По-русскому у него 2, совсем не хочет по-русскому учиться. У него с 3 класса запущено». «А как же он в 4-й-то класс перешел?» «Ну, не знаю, говорю. Он к нам из другой школы перевелся. В 3-м классе он у нас не учился». «Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо». «Так он, говорю, хитрый, как лисица. Что на дом задано, спишет. А когда в классе диктант или сочинение, не придет вовсе». «А ты бы занялся с ним. Ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь». «Поможешь, говорю ему, когда он сам не хочет заниматься». «Ну ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Ты же вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. Попадется ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет». «Разве я ему плохой товарищ?» — говорю я. «Значит, неплохой, если думаешь о нем». Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды, поэтому я поскорее оделся и пошел к Шишкину, чтобы поговорить с ним как следует. Странное дело. Почему-то именно в эти дни я по-настоящему дружил с Шишкиным и по целым дням думал о нем. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось. Когда я пришел, Костя, его мама и тетя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром. И от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тетя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме, о папе, где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухала в стакане и становилась все толще и толще. И, наконец, она раздулась почти во весь стакан, а Костя о чем-то задумался и как будто совсем позабыл о ней. «О чем это ты задумался?» — спросила его мама. «Так просто. Я думаю о моем папе. Расскажи о нем что-нибудь». «Что же рассказывать? Я уже все рассказала». «Ну, ты еще расскажи». «Вот, любит, чтобы ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его», — сказала тетя Зина. «Нет, я помню». «Да что ж ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война, и твой папа ушел на фронт». «А вот помню», — упрямо говорил Шишкин. «Я помню. Я лежал в своей кроватке, а папа подошел, взял меня на руки, поднял и поцеловал». «Не можешь ты этого помнить», — ответила тетя Зина. «Тебе тогда 3 недели от роду было». «Нет, папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был». «Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала». «Нет, я сам помню», — обиженно сказал Костя. «Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал. А шинель у него была такая шершавая, колючая. Потом он ушел, и я больше ничего не помню». «Ребенок не может помнить, что с ним было в год», — сказала тетя Зина. «А я помню», — чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя. «Правда, мама, я помню. Вот пусть мама скажет». «Помнишь, помнишь», — успокоила его мама. «Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит, все хорошо помнишь». «Конечно», — сказал Шишкин. «Шинель была колючая, и я помню и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который погиб на войне». Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним, о чем хотел, и скоро ушел домой. В эту ночь я долго не мог заснуть. Все думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно. Ничего бы такого с ним не произошло. Вот я, например, я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился, чего хотел. Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину. У меня есть отец. Я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь по своей работе, и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось помочь Косте. Я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку, и тогда учеба у него пойдет успешно. Я размечтался об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день. Но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернется в школу. Я принялся думать, как бы уговорить его. Но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери. Мне стало ясно, что с Костей надо действовать твердо. Поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьезно. Если он не захочет признаться матери и не вернется в школу по своей воле, то я пригрожу, что не буду больше врать Ольге Николаевне и не стану его выгораживать, потому что от этого для него получается только вред. Если он не поймет, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня. Ничего, я вытерплю, а потом он сам увидит, что я не мог поступить иначе, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче. И мне сделалось стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всем, но было поздно, и все давно уже спали. 15. На другой день все вышло не так, как я ожидал. Я хотел после уроков зайти к Шишкину и в последний раз серьезно поговорить с ним. Но так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то все наше звено решило навестить больного товарища. Я испугался и сейчас же после уроков помчался к Шишкину, чтобы предупредить его. Прибегаю к нему. Он увидел меня и говорит: «Знаешь, я могу уже вверх ногами стоять. Нужно стать у стенки, перевернуться и держаться ногами за стенку». «Да некогда, говорю, сейчас вверх ногами стоять. Ложись скорее в постель». «Зачем?» «Ну, ты ведь болен». «Как болен?» «Да я ведь всем говорил в школе, что ты болен. Сам ведь просил». «Ну, просил. А теперь вот сейчас к тебе ребята придут». «Да ты что?» Тут он моментально нырнул в постель, как был в одежде, в ботинках, и накрылся одеялом. «Что же мне говорить ребятам?» — спрашиваю. «Что ж говорить? Говори, что болен. Больше говорить нечего». Скоро пришли ребята. Они разделись в коридоре и вошли в комнату. Шишкин натянул одеяло до самого подбородка и с беспокойством поглядывал на ребят. Ребята говорят: «Здравствуй, Шишкин». «Здравствуйте, ребята», — говорит он. А голос у него такой слабый-слабый, но прямо настоящий больной. «Вот, зашли тебя навестить», — сказал Юра. «Спасибо, ребята, садитесь». «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил Ваня. «Да так, лежишь?» «Лежу вот». «Скучно тебе, небось, лежать все время?» — спрашивает Леня. «Скучно». «Ты один весь день?» «Один. Мама на работе, тетя в училище». «Мы теперь будем к тебе приходить почаще. Ты извини, что мы не приходили. Думали, ты скоро выздоровеешь и сам придешь». «Ничего, ребята. Ко мне Витя каждый день приходит». «Мы к тебе тоже будем каждый день приходить. Хочешь?» — предложил Слава. «Хочу», — говорит Шишкин. Не мог же он сказать «не хочу». «А что у тебя болит?» — спросил Юра. «Все болит. И руки, и ноги». «Что ты? И даже ноги?» «Да, и голова. И что? Все время болит?» «Нет, не все. То пройдет, пройдет. А потом как заболит, заболит».
«У нас в квартире у одного мальчика тоже вот так все болело. У него ревматизм был», — сказал Вася Ерохин. «Может быть, и у тебя ревматизм?»
«Может быть», — говорит Шишкин. «А доктор что говорит?» — спросил Ваня. «Ну, что он говорит? Что ему говорить? Ну, высунь язык, — говорит. Скажи, — а, — говорит. «А какая болезнь? Не говорит?» «Болезнь ее? Как ее? Аппендикокс».
«Ой, что же это за болезнь такая, аппендикокс?»
«Сам не знаю», — пожал плечами Шишкин. «А чем тебя лечат?» «Лекарством».
«Каким?»
«Не знаю, как называется. Микстура».
«Горькое или сладкое?»
«Горькое», — сказал Костя и скорчил такую физиономию, будто на самом деле микстуры попробовал.
«Когда я был больной, мне тоже микстуру давали. Ох, и горькую я не хотел пить», — сказал Дима Балакирев.
«Я тоже не хочу».
«Нет, ты лучше пей, скорее поправишься».
«Я и то пью».
«Это ничего, что горькое», — сказал Леня. «Ты выпей микстуры, а потом ложку сахара в рот».
«Хорошо».
«А об уроках не беспокойся. Вот начнешь поправляться, мы тебе будем уроки носить и помогать учиться. Ты нагонишь».
«Ничего, нагоню», — говорит Шишкин. И тут я заметил, что из-под одеяла высовывается нога Шишкина в ботинке. Я испугался. Думаю, вот кто-нибудь из ребят заметит. Но ребята разговаривали с ним и не замечали ботинка. Я подошел потихоньку и накрыл одеялом ботинок. «Ну, ребята, говорю, он пока еще слабый, так что вы не утомляйте его, идите себе домой». Ребята стали прощаться. «Ну, до свидания, выздоравливай, поправляйся, мы к тебе завтра зайдем». И ребята ушли. Шишкин вскочил с постели и запрыгал по комнате. «Вот как все хорошо вышло!» — закричал он. «Никто не догадался, все в порядке».
«По-моему, нечего радоваться», — сказал я. «Мне с тобой нужно серьезно поговорить».
«О чем?»
«О том, что тебе надо в школу вернуться. Я и сам знаю, что надо. А как я теперь могу? Ты же сам видишь, что не могу».
«Ничего я не вижу. Я решил сегодня с тобой в последний раз поговорить. Если ты завтра же не придешь в школу, то я сам расскажу Ольге Николаевне, что ты не больной вовсе».
«Зачем?» – удивился Костя.
«Затем, что тебе надо учиться, а не гулять. Все равно из тебя никакого акробата не выйдет».
«Почему это не выйдет? Посмотри, как я уже научился вверх ногами стоять». Он подошел к стенке и стал вверх ногами. Тут отворилась дверь, и вошел Леня. «Послушай, — говорит, — я тут свои перчатки забыл. А это что?»
«Послушай, ты чего вверх ногами стоишь?»
Шишкин вскочил на ноги и растерянно остановился.
«Так вот ты какой больной! — воскликнул Леня.
«Честное слово, больной! — сказал Шишкин и покраснел, как вареный рак. Он заухал и заковылял к постели. «Брось притворяться! — говорил, — руки-ноги болят, а сам тут вверх ногами ходишь. Да, честное слово, болят! Да не ври, не ври! И когда ты успел одеться? Ты, значит, одетый в постели лежал? Ну ладно, я тебе открою секрет, только ты поклянись, что никому не скажешь. Зачем я буду клясться? Ну, тогда я ничего не скажу». В это время в коридоре послышались чьи-то шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Ваня и сказал: «Ты скоро, Леня? Мы тут тебя все ждем. Ну-ка иди сюда, Ваня. Он, оказывается, вовсе не болен».
«Не болен?» — удивился Ваня и вошел в комнату. «Кто не болен?» — послышался из коридора голос Юры.
Юра тоже вошел в комнату, а за ним остальные ребята. «Да кто же еще? Вон он, Шишкин, не болен», — ответил Леня.
«Как так?»
«Да вот так! Вхожу, а он тут вверх ногами стоит».
«Что-что такое?» — заговорили ребята. «Зачем ты нас обманывал?»
«Да я так просто, ребят!» — стал оправдываться Шишкин. «Я пошутил просто».
«Это что за шутки такие?»
«Ну, вот такие вот шутки», — развел Костя руками.
«Мы о нем беспокоились», — говорит Ваня. «Всем звеном пришли навестить, а он тут, оказывается, шутки шутит, больным притворяться вздумал».
«Я больше не буду, ребята, вот увидите», — пролепетал Шишкин.
«А почему ты в школу не ходишь?» — спросил Юра. «Ты нарочно решил притвориться больным, чтобы не ходить в школу?»
«Я вам все расскажу, ребят, только вы не сердитесь. Я не хотел обмануть вас. Просто я решил циркачом стать».
«Как это циркачом?» — удивились все.
«Ну, поступлю в цирк и буду цирковым акробатом».
«Ты что, рехнулся?»
«И ничуть я не рехнулся».
«Кто ж тебя возьмет в цирк?» — спросил Ваня.
«А откуда, ты думаешь, цирковые артисты берутся?»
«А почему же ты все-таки в школу не ходишь?»
«Не хочу больше учиться. Я и так уже все знаю».
«Как все?»
«Ну, все, что нужно цирковому артисту».
«Что ж ты думаешь, цирковой артист может неучим быть?»
«Почему неучим? Кое-чему я уже выучился».
«Выучился. А пишешь с ошибками. Надо сначала окончить школу, а потом идти уже в цирковое училище. Цирковой артист тоже должен быть образованным. Ты бы сначала посоветовался с Ольгой Николаевной», — заявил Юра.
«Будто я не знаю, что Ольга Николаевна скажет», — ответил Шишкин.
«По-моему, ребята, он не дело затеял», — сказал Игорь.
«Пусть перестанет выдумывать и является завтра в школу».
«А если завтра же не явится, мы скажем Ольге Николаевне», — заявил Юра.
«Ну и будете, ябеды», — ответил Шишкин.
«Не будем», — сказал Юра. «Раз мы предупредили тебя, значит, не ябеды».
«Вот попробуй не приди завтра в школу, тогда узнаешь», — сказал Игорь. «Нечего тебе гулять, надо учиться». Тут снова послышались шаги в коридоре, и кто-то постучал в дверь.
Шишкин, вместо того, чтобы отворить, юркнул, как мышь, в постель и накрылся одеялом.
Я отворил дверь и увидел Ольгу Николаевну.
«О, да тут все звено», — сказала Ольга Николаевна, входя в комнату. «Решили навестить больного товарища».
Все ребята молчали. Никто не знал, что сказать. Костя смотрел на Ольгу Николаевну во все глаза и изо всех сил натягивал на себя одеяло, будто решил закутаться в него с головой. Ольга Николаевна подошла к нему.
«Что ж ты это, Костя, расхворался у нас? Что у тебя болит?»
«Ничего у него не болит», — сказал Юра. «Он вовсе не болен».
«Как не болен?»
«Ну, не болен, и все».
И Шишкин увидел, что теперь уже все равно все пропало. Он вылез из-под одеяла, уселся на кровати и, свесив голову вниз, стал смотреть на пол.
Ольга Николаевна обвела взглядом ребят, увидела меня и сказала: «Почему же ты, Витя, говорил мне, что Костя болен?» От стыда я не знал, куда деваться. «Почему же ты молчишь? Ты мне неправду сказал?» «Это не я сказал. Это он сказал, чтоб я сказал. Я и сказал». «Значит, Костя просил тебя обмануть меня?» «Да», — пролепетал я. «И ты обманул. Обманул. И ты думаешь, хорошо сделал. Но он ведь просил меня. Ты думаешь, что оказал ему хорошую услугу, обманывая меня?» «Нет. Почему же ты это сделал?» «Ну, я думал, что нельзя же товарища выдавать». «Как выдавать?» «Это врагу нельзя выдавать. А я разве ваш враг?» Я не знал, что сказать, и молча смотрел на пол. «Не думала я, что все мои ученики считают меня врагом», — сказала Ольга Николаевна. «Мы не считаем, Ольга Николаевна», — сказал Ваня. «Разве мы считаем?» «Почему же никто не сказал мне?» «Да ведь никто и не знал. Мы только сегодня пришли, и вот все выяснилось». «Ну хорошо, об этом поговорим после. Почему же ты, Костя, не ходил в школу?»
«Я боялся», — пробормотал Костя.
«Чего ты боялся?»
«Что вы записку от мамы спросите».
«Какую записку?»
«Ну, записку, что я пропустил, когда был диктант».
«Почему же ты пропустил, когда был диктант?»
«Боялся».
«Чего?»
«Двойку получить боялся».
«Значит, ты нарочно пропустил, когда писали диктант, а потом не приходил, потому что у тебя не было записки от матери?»
«Ну да».
«Что же ты думал делать, когда решил не ходить в школу?» — спросила Ольга Николаевна.
«Не знаю».
«Но ведь какие-то планы у тебя были?»
«Какие у меня планы?»
«Он решил сделаться цирковым акробатом», — сказал Юра.
«В цирковую школу без 7-летнего образования не берут. Да еще там надо лет 5 учиться».
«Не мог же ты сразу стать цирковым артистом?» — сказала Ольга Николаевна.
«Не мог», — согласился Шишкин.
«Вот видишь, не обдумав ничего, так сразу и решил не ходить в школу. Разве так можно?»
Шишкин молчал.
«Что же ты думаешь теперь делать?»
«Не знаю».
«А ты подумай».
Шишкин помолчал, потом взглянул на Ольгу Николаевну из-под лоби и сказал: «Я хочу вернуться в школу».
«Что ж, это самое лучшее, что ты мог придумать. Только условие. Ты должен дать обещание, что исправишься и будешь хорошо учиться».
«Я теперь буду хорошо», — сказал Шишкин.
«Ну, смотри, завтра с утра приходи в школу, а я попрошу директора, чтобы он разрешил тебе продолжать учиться».
«Я приду».
Ольга Николаевна сказала нам всем, чтобы мы шли домой делать уроки.
Костя увидел, что она не собирается уходить, и сказал: «Ольга Николаевна, я хочу вас попросить, не говорите маме».
«Почему?» — спросила Ольга Николаевна.
«Я теперь буду хорошо учиться, только не говорите».
«Значит, ты хочешь продолжать обманывать маму, и еще хочешь, чтобы я тебе помогала в этом?»
«Я не буду больше обманывать маму, мне так не хочется огорчать ее».
«А если мама узнает, что мы с тобой вместе обманывали ее? Ведь она будет огорчена еще больше, правда?»
«Правда.
Вот видишь, надо маме сказать. Но так как ты обещаешь взяться за учебу как следует, то я попрошу маму, чтобы она не очень сердилась на тебя».
«Я обещаю».
«Вот и договорились», — сказала Ольга Николаевна. «А сейчас бери книги и будем заниматься». Я ушел домой вместе с ребятами. И не знаю, что было дальше.
Глава 16. И вот на другой день Шишкин явился в класс. Он растерянно улыбался и смущенно поглядывал на ребят. Но, видя, что его никто не стыдит, он успокоился и сел рядом со мной. И я почувствовал облегчение, будто у меня в груди тоже что-то заполнилось и стала на свое место. Ольга Николаевна ничего не сказала Шишкину, и уроки шли, как обычно, своим порядком. На перемене к нам пришел Володя. Ребята стали рассказывать ему про этот случай. Я думал, что Володя станет стыдить Шишкина, а Володя вместо этого стал стыдить меня. «Ты ведь знал, что твой товарищ поступает неправильно, и не помог ему исправить ошибку», — сказал Володя.
Надо было поговорить с ним серьезно. А если бы он тебя не послушался, надо было сказать учительнице, или мне, или ребятам, а ты от всех скрывал.
Будто я с ним не говорил. Я сколько раз ему твердил об этом. Но что я мог сделать? Он ведь сам решил не ходить в школу.
А почему решил? Потому что плохо учился. А ты помог ему учиться лучше? Ты ведь знал, что он плохо учится.
Знал, говорю. Это все у него из-за русского языка. Он всегда у меня русский списывал.
Вот видишь, если бы ты по-настоящему заботился о своем друге, то не давал бы ему списывать. Настоящий друг должен быть требовательным. Какой же ты товарищ, если миришься с тем, что твой друг поступает нехорошо? Такая дружба не настоящая. Это ложная дружба.
И все ребята начали говорить, что я ложный друг, а Володя сказал: «Давайте после уроков соберемся, ребята, и поговорим обо всем».
Мы решили собраться после уроков. Но как только занятия кончились, Ольга Николаевна подозвала меня и Шишкина и сказала: «Костя и Витя, зайдите сейчас к директору, он хочет поговорить с вами».
«О чем?» – испугался я.
«Вот он вам и расскажет о чем».
«Да идите, не бойтесь», – усмехнулась она.
Мы пришли в кабинет директора, остановились на пороге и сказали: «Здравствуйте, Игорь Александрович». Игорь Александрович сидел за столом и что-то писал. «Здравствуйте, ребята, заходите, садитесь вот на диван», — сказал он, а сам продолжал писать. Но мы сесть боялись, потому что диван стоял очень близко возле директора. Стоять возле дверей казалось нам безопаснее. Игорь Александрович кончил писать, снял очки и сказал: «Садитесь, что же вы стоите?» Мы подошли и сели. Диван был кожаный, блестящий, кожа была скользкая, и я все время съезжал с дивана, потому что сел с краю, а усесться на нем как следует я не решался. И так я мучился в продолжении всего разговора. А разговор получился длинный, и от такого сидения устал больше, чем бы все это время стоял на одной ноге.
«Ну, расскажи, Шишкин, как это тебе пришло в голову стать прогульщиком?» — спросил Игорь Александрович, когда мы сели.
«Не знаю», — замялся Шишкин. «Хм», — сказал Игорь Александрович. «Кто же об этом может знать, как ты думаешь?»
«Не знаю», — снова пролепетал Шишкин.
«Может быть, по-твоему, я знаю?»
Шишкин из-под лобья взглянул на Игоря Александровича, чтобы узнать, не шутит ли он. Но лицо у директора было серьезное, поэтому он снова ответил: «Не знаю».
«Что это, братец, у тебя на все один ответ? Не знаю. Уж если разговаривать, то давай разговаривать серьезно. Ведь я не просто из любопытства спрашиваю тебя, почему ты не ходил в школу».
«Ну так, просто я боялся», — ответил Шишкин.
«Чего ж ты боялся?»
«Я боялся диктанта и пропустил, а потом боялся, что Ольга Николаевна спросит записку от матери, и вот не приходил».
«Почему ж ты боялся диктанта? Что он такой страшный?»
«Я боялся получить двойку».
«Значит, ты плохо готовился по русскому языку?»
«Плохо».
«Почему же ты плохо готовился?»
«Мне трудно».
«А по другим предметам тебе тоже трудно учиться?»
«Ну, по другим легче».
«Почему же по русскому трудно?»
«Я отстал, не знаю, как слова писать».
«Так тебе подогнать надо, а ты, наверное, мало по русскому занимаешься».
«Мало».
«Почему же?»
«Ну, он у меня не идет. Историю я прочитаю или географию и уже знаю. А тут, как напишу, так обязательно ошибки будут».
«Вот тебе и нужно побольше по русскому заниматься. Надо делать не только то, что легко, но и то, что трудно. Если хочешь научиться, то должен и потрудиться. Вот скажи, Малеев», — спросил Игорь Александрович меня, «ты ведь раньше не успевал по арифметике?»
«Не успевал».
«А теперь стал лучше учиться?»
«Лучше».
«Как же это у тебя вышло?»
«А я сам захотел. Мне Ольга Николаевна сказала, чтоб я захотел, вот я и захотел добиться».
«И добился-таки?»
«Добился».
«Но тебе ведь сначала было, наверное, трудно».
«Сначала было трудно, а теперь совсем легко».
«Вот видишь, Шишкин, возьми пример с Малеева. Сначала будет трудно, а потом, когда одолеешь трудность, будет легко. Так что берись за дело, и у тебя все пойдет.
Хорошо, сказал Шишкин. Я попробую. Да тут и пробовать нечего. Надо сразу браться, и дело с концом.
Ну, я попытаюсь, ответил Шишкин.
Это все равно, что попробовать, сказал Игорь Александрович. Вот и видно, что у тебя нет силы воли. Чего ты боишься? У тебя есть товарищи. Разве они не помогут тебе? Ты, Малеев, ведь друг Шишкина?
Да, говорю.
Ну так помоги ему подтянуться по русскому языку. Он очень запустил этот предмет, и ему одному не справиться.
Это я могу, говорю, потому что был сам отстающим, и теперь знаю, с какого конца нужно браться за это дело.
Вот-вот, значит, попробуешь? Улыбнулся Игорь Александрович.
Нет, говорю, и пробовать не буду. Сразу начну заниматься с ним.
Хорошо, это мне нравится, сказал Игорь Александрович. У тебя общественная работа есть?
Нету, говорю.
Вот, это и будет твоя общественная работа на первое время. Я советовался с Ольгой Николаевной, и она сказала, что ты сумеешь помочь Шишкину.
Уж если ты сам себе сумел помочь, то и другому поможешь. Только отнесись к этому делу серьезно.
Я буду серьезно, ответил я. Следи, чтобы он все задания выполнял самостоятельно, вовремя, чтобы все доводил до конца. За него ничего делать не надо. Это будет плохая помощь с твоей стороны. Когда он научится работать сам, у него появится и сила воли, и твоя помощь ему уже будет не нужна. Понятно тебе это?
Понятно, сказал я.
А ты, Шишкин, запомни, что все люди должны честно трудиться.
Но я ведь еще не трудюсь, не тружусь, пролепетал Шишкин.
Как так, не трудишься? А учеба разве не труд?
Учеба для тебя и есть самый настоящий труд. Взрослые работают на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строят электростанции, соединяют каналами реки и моря, орошают пустыни, насаждают леса. Видишь, как много дел. А дети учатся в школах, чтобы в будущем стать образованными и, в свою очередь, принести нашей родине как можно больше пользы. Разве ты не хочешь приносить родине пользу?
Хочу.
Вот видишь?
Но, может быть, ты думаешь, достаточно сказать просто «хочу»?
Надо быть стойким, упорным. Без упорства ты ничего не достигнешь.
Я буду теперь упорным.
Вот хорошо, сказал Игорь Александрович. Надо быть честным. Разве ты честен? Ты обманывал мать, обманывал учительницу, обманывал своих товарищей.
Я буду честным теперь.
Постарайся, сказал Игорь Александрович.
Но это еще не все. Надо любить своих товарищей.
А разве я не люблю их? Удивился Шишкин.
Где же любишь?
Бросил их всех и решил без них обойтись. Разве это любовь?
Но я ведь скучал по ним. Чуть не со слезами на глазах воскликнул Шишкин.
Ну хорошо, хорошо хоть скучал, но будет еще лучше, если ты будешь чувствовать, что без товарищей тебе не прожить, чтобы даже в голову не приходило бросать их.
Я буду больше любить, сказал Шишкин.
Что ж ты делал, голубчик, пока не ходил в школу? — спросил его Игорь Александрович. И мы рассказали, как учили Лобзика считать. Игорь Александрович очень заинтересовался этим и подробно расспрашивал, как мы это делали.
«Да разве же можно научить собаку считать как человека?» — сказал он наконец.
«А как же считала та собака в цирке?»
Игорь Александрович засмеялся. «Та собака вовсе не умела считать. Ее выучили только лаять и останавливаться по сигналу. Когда собака пролает столько раз, сколько нужно, дрессировщик дает ей незаметный для публики сигнал, и собака перестает лаять. А публике кажется, что собака сама лает сколько нужно».
«Какой же сигнал дает дрессировщик?» — спросил Костя.
«Ну, он незаметно кивает головой или машет рукой, или потихоньку щелкает пальцами».
«Но наш Лобзик иногда считает правильно и без сигнала», — сказал Костя.
«Собаки очень наблюдательны», — сказал Игорь Александрович. «Ты сам незаметно для себя можешь кивать головой или делать какое-нибудь телодвижение как раз в то время, когда Лобзик пролает столько раз, сколько нужно. Вот он подмечает это и старается угадать.
Но так как твои телодвижения очень неуловимы, то он и ошибается часто». Для того, чтобы он лаял правильно, приучите его к какому-нибудь определенному сигналу, например, щелкайте пальцами.
«Я возьмусь за это», — сказал Костя. «Только я сначала подтянусь по русскому языку, потом буду учить Лобзика».
«Вот правильно. А когда у нас будет вечер в школе, можете выступить со своей дрессированной собакой. Мы так боялись, что Игорь Александрович придумает для нас какое-нибудь наказание, но он, видно, и не собирался наказывать нас, а хотел только объяснить нам, что надо учиться лучше».
Глава 17. Когда мы вышли из кабинета директора, то увидели, что Володя и все ребята дожидались нас в коридоре. Они моментально окружили нас и стали спрашивать: «Ну что? Что вам Игорь Александрович сказал? Что вам будет?»
«Простил. Теперь уже ничего не будет», — ответил я.
«Ну вот и хорошо», — обрадовался Толя. «Пойдемте в пионерскую комнату, поговорим. Надо поговорить».
Мы всей гурьбой пошли в пионерскую комнату. Шишкин вошел последним.
«Иди, иди, Шишкин, не бойся», — говорил Юра. «Никто тебя ругать не будет».
Мы сели вокруг стола, и Володя сказал: «Теперь поговорим, ребята, как помочь Шишкину. Он плохо учился и в конце концов дошел до того, что совсем перестал ходить в школу. Но мы все тоже виноваты в этом. Мы не обращали внимания на то, как он учится, и не помогли ему вовремя».
«Мы, конечно, тоже виноваты», — ответил Ваня. «Но и Шишкин должен понять, что надо учиться лучше. Если он не возьмется теперь, то это опять может плохо кончиться».
«Правда, Шишкин. Только ты не обижайся. Это опять может плохо кончиться», — сказал Юра. «А мы поможем тебе, честное слово. Все, что надо, сделаем».
«А как помогать?» — сказал Леня Астафьев. «Мы ведь ему помощника выделили. Видно, Алекс Сорокин плохо занимался с ним, раз такие результаты».
«Может быть, вы и не занимались совсем?» — спросил Володя Алика.
«Почему не занимались?»
«Мы занимались», — ответил Алик.
«Сколько же раз вы занимались?»
«Ну, я не помню. Раза два или три».
«Раза два или три?» — удивился Юра.
«Да ты должен был каждый день заниматься с ним, а не раза два или три. Сам обещал. Мы тебе дело доверили, а ты не оправдал доверия».
«Как же я мог оправдать доверие?» — сказал Алик. «К нему придешь, а его дома нет. Или придешь, а он говорит: я сегодня не в настроении заниматься. Ну, я и бросил».
«Ишь ты бросил», — сказал Юра.
«Ты должен был на звене поставить вопрос, чтобы звено помогло. Шишкин у нас неорганизованный. Ты вот хорошо учишься, о себе позаботился, а о товарище позаботиться не захотел. Ну, ладно. Я тоже виноват, что не проверил тебя».
«Я теперь буду хорошо заниматься с Шишкиным», — сказал Алик. «Я шахматами увлекся, поэтому так и вышло».
«Нет», — ответил Володя, — «больше мы тебе этого дела не доверим».
«Теперь я буду с Шишкиным заниматься», — сказал я. «Мне Игорь Александрович велел».
«Что ж», — сказал Володя,
— «раз тебе Игорь Александрович велел, то и мы тебя на это дело выделим. Правда, ребята?»
«Конечно», — согласились ребята, — «пусть занимается, раз Игорь Александрович сказал».
Сбор кончился, и мы вышли на улицу.
Шишкин по дороге долго молчал, все думал о чем-то, потом сказал: «Вот, оказывается, какой я скверный. Никакой у меня силы воли нет, ни к чему я не способный, ничего из меня путного не выйдет».
«Но почему же? Ты не такой уж скверный», — попробовал утешить его я.
«Не, не говори, я знаю. Только я сам не хочу быть таким, я исправлюсь. Только ты уж, пожалуйста, помоги мне. Тебе ведь Игорь Александрович велел, ты не имеешь права отказываться».
«Да я и не отказываюсь, говорю, только ты меня слушайся. Давай начнем заниматься с сегодняшнего же дня. После обеда я приду к тебе и начнем».
После обеда я сейчас же отправился к Шишкину.
И еще на лестнице услышал собачий лай. Захожу в комнату, смотрю, Лобзик уже сидит на стуле и лает, а Костя щелкает пальцами у него перед носом.
«Это, — говорит, — я его приучаю к сигналу, как Игорь Александрович учил. Давай немножечко позанимаемся с Лобзиком, а потом начнем делать уроки. Все равно ведь Лобзика учить надо».
«Брат, — говорю, — сам сказал, что с Лобзиком начнешь заниматься после того, как исправишься по русскому языку. и уже передумал. «Конечно!» — закричал Шишкин. «Пошел вон, Лобзик! Вот, даже смотреть на него не стану, пока не исправлюсь по-русскому. Скажи, что я тряпка, если увидишь, что я занимаюсь с Лобзиком. Ну, с чего мы начнем?» «Начнем, — говорю, — с русского. А нельзя ли с географии или хотя бы с арифметики?» «Нет, — говорю, — я уж на собственном опыте знаю, кому с чего начинать. Что нам по-русскому задано?» «Да вот, — говорит, — суффиксы «очк» и «ечк». И еще мне Ольга Николаевна задала повторить правила на безударные гласные и сделать одно упражнение. «Вот с этого ты и начнешь», — сказал я. «Ну ладно, давай начнем». «Вот и начинай». «Или, может быть, ты думаешь, что я с тобой буду это упражнение делать? Ты все будешь делать сам. Я только проверять тебя буду. Надо все приучаться самому делать». «Ну что ж, хорошо. Буду приучаться», — вздохнул Шишкин и взялся за книгу. Он быстро повторил правила и принялся делать упражнение. Это упражнение было очень простое. Нужно было списать примеры и вставить в словах пропущенные буквы. Вот Шишкин писал-писал, а я в это время учил географию и делал вид, что не обращаю на него внимания. Наконец он говорит: «Готово». Я посмотрел. «Батюшки! У него там ошибок целая куча. Вместо «гора» он написал «гора», вместо «веселый» написал «веселый», вместо «тяжелый» — «тяжелый». «Ну-ну», — говорю, — «наработал же ты тут». «Что, очень много ошибок сделал?» «Да не так, чтоб уж очень много, а сказать по правде порядочно». «Ну вот, я так и знал. Мне никогда удачи не будет», — расстроился Костя. «Здесь не в удаче дело, — говорю я. Надо знать, как писать. Ты ведь учил правила?» «Учил». «Ну скажи, что в правиле говорится?» «В правиле? Да я уж и не помню». «Как же ты учил, если не помнишь?» Я заставил его прочитать правило, в котором говорится о том, что безударные гласные проверяются ударением, и сказал: «Ну вот ты написал «тяжелый». Почему ты так написал?» «Наверное, «тяжелый» надо писать. А ты не гадай. Знаешь правила? Пользуйся. Измени слово так, чтобы на первом слоге было ударение». Шишкин стал изменять слово «тяжелый» и нашел слово «тяжесть». «А-а-а!» — обрадовался он. «Значит, надо писать не «тяжелый» и не «тяжелый», а «тяжелый». «Верно», — говорю я. «Вот возьми и сделай упражнение снова, потому что ты делал его и не пользовался правилом, а от этого никакой пользы не может быть. Всегда надо думать, какую букву писать». «Ну ладно, в другой раз я буду думать, а сейчас пусть так останется». «Братец, — говорю, — так не годится. Уж если ты обещал слушаться меня, слушайся». Шишкин со вздохом принялся делать упражнение снова. На этот раз он очень спешил. Буквы у него лепились в тетрадке и в кривь, и в кось, валились на бок, подскакивали кверху и заезжали вниз. Видно было, что ему уже надоело заниматься. Тут к нам пришел Юра. Он увидел, что мы занимаемся, и сказал: «А, занимаетесь? Вот это хорошо! Что вы тут делаете?» «Упражнение, — говорю, — ему Ольга Николаевна задала». Юра заглянул в тетрадь. «Что ж ты тут пишешь? Надо писать «зубы», а ты написал «зуб». «А какое тут правило?» — спрашивает Шишкин. «У меня правило на безударные гласные. А это разве безударное гласное?» «Тут, — говорю, — такое правило, что надо внимательно списывать. Смотри, что в книжке написано. Зуб». «Тут тоже есть правило, — сказал Юра. — Надо изменить слово так, чтобы после согласной, которая слышится неясно, стояла гласная буква. Вот измени это слово». «Да как же его изменить? Зуб, так он и будет зуб». «А ты подумай, что у тебя во рту?» «У меня во рту зубы и язык еще». «Про язык тебя никто не спрашивает. Вот ты изменил слово «зуб» на «зубы». Что слышится, «б» или «п»?» «Конечно, «б». «Ну вот, значит, и писать надо «зуб». В это время пришел Ваня. Он увидел, что мы занимаемся, и тоже сказал: «А, занимаетесь?» «Занимаемся, — говорим. — Молодцы. За это вам весь класс скажет спасибо.
Еще чего не хватало, ответил Шишкин. Каждый ученик обязан хорошо учиться, так что спасибо тут не за что говорить.
Но это я так просто сказал. Весь класс хочет, чтобы все хорошо учились. А раз вы учитесь, значит, все будет хорошо.
Тут опять отворилась дверь, и вошел Вася Ерохин. «А, занимаетесь?» — говорит.
«Что это такое?» — говорю я. «Каждый приходит и говорит: а, занимаетесь!» Будто мы первый раз в жизни занимаемся, а до этого и не учились вовсе.
«Да я не про тебя говорю, а про Шишкина», — ответил Вася.
«А Шишкин что? Будто он совсем не учился. У него по всем предметам не такие уж плохие отметки, только по-русскому».
«Ну не сердись, я так просто сказал. Я думал, что он не занимается, а он занимается, вот я и сказал.
Мог бы хоть что-нибудь другое сказать, будто других слов на свете нет.
Откуда же я знал, что это вас так обидит? По-моему, ничего тут обидного нет».
Тут снова отворилась дверь, и на пороге появился Алекс Сорокин.
«Сейчас тоже, наверное, скажет: а, занимаетесь», — прошептал Шишкин.
«А, занимаетесь?» — улыбнулся Алекс Сорокин.
Мы все чуть от смеха не лопнули.
«Что вы смеетесь? Что я такого смешного сказал?» — смутился Алек.
«Да ничего, мы не над тобой смеемся», — ответил я. «А ты чего пришел?»
«Так просто. Думал, может, моя помощь понадобится».
«Может быть, и шахматы с собой захватил?» — спросил я.
«Ах, я растяпа! Забыл шахматы захватить! Вот бы мы и тут сыграли!»
«Нет, ты уж с шахматами лучше уходи отсюда подальше», — сказал Юра. «Пойдемте домой, ребята. Не будем им мешать заниматься». Ребята ушли.
«Это они приходили проверить, учимся мы или нет», — сказал Костя.
«Ну и что же, — говорю я, — ничего тут обидного нет».
«Что ж тут обидного, я не говорю. Ребята хорошие, заботливые».
«А Ольга Николаевна сказала маме, что ты не ходил в школу?» — спросил я Костю.
«Сказала. И маме сказала, и тете Зине сказала. Знаешь, какая мне за это была головомойка? Ох, и стыдили меня. Век помнить буду. Но ничего. Я и то рад, что все теперь кончилось. Я так мучился, пока не ходил в школу. Чего я только не передумал за эти дни. Все ребята, как ребята, утром встанут, в школу идут. А я, как бездомный щенок, таскаюсь по всему городу. А в голове мысли разные. Маму жалко. Разве мне хочется ее обманывать? А вот обманываю. Обманываю и обманываю. И остановиться уже не могу. Другие матери гордятся своими детьми. А я такой, что и гордиться мною нельзя. И не видно было конца края моим мучениям. Чем дальше, тем хуже».
«Что-то я не заметила, чтобы ты так мучился», — говорю я.
«Да что ты! Конечно, мучился. Это я только так делал вид, будто мне все нипочем. А у самого на душе кошки скребут».
«Зачем же ты делал вид?»
«Да так, ты придешь, начнешь укорять меня. А мне, понимаешь, стыдно. Вот я и делаю вид, что все хорошо, будто все так, как надо. Но теперь конец этому. Больше уж не повторится. Как будто буря надо мною пронеслась, а теперь все тихо, спокойно. Мне только надо стараться учиться получше».
«Ну вот старайся», — говорю я.
«Я и то уже начал стараться.